Смит сидел за полированным столом из вьетнамского розового дерева и как завороженный глядел в спокойные карие глаза смерти. Мягко, почти извиняясь, клонированный убийца объяснил, что в его обязанности входит найти и вернуть некое произведение искусства, механизм исключительной красоты, который взяли из дома хозяина. До его сведения дошло, что Смит знает о местонахождении упомянутого предмета. Смит объявил, что не хочет умирать, и выставил голову на стол. «А какую сумму вы ожидали выручить от продажи предмета?» – спросил посетитель. Смит назвал сумму намного ниже той, которую хотел запросить за голову. Ниндзя вынул кредитный чип и перевел эту сумму с номерного швейцарского счета на счет Смита. «А кто, — спросил японец, — принес вам эту вещь?» Смит ответил. Через несколько дней он узнал, что Джимми умер.
«Вот тут-то на сцену и вышел я», — продолжал Финн. «Смит знал, что я свой в тусовке с Memory Lane, и что именно туда нужно идти, дабы, не поднимая лишнего шума, раздобыть о ком-нибудь сведения. Я нанял ковбоя. Как посредник я получал определенный процент. Смит был предельно осторожен. Он вышел из крайне дикой и опасной операции с прибылью, однако в деле осталось много странного и непонятного. Кто заплатил ему из этой швейцарской заначки? Якудза? Позвольте не поверить. По части подобных ситуаций у них очень твердые правила. Перекупщик должен отправиться туда же, куда и вор.
Что-нибудь со спецслужбами?»
Смит так не думал. Спецслужбистские дела всегда имеют особый привкус. Достаточно опытный человек распознает его без ошибки. Итак, мой ковбой рылся в старых архивах, пока не наткнулся на тяжбу с упоминанием Тесье Эшпулов. Тяжба пустяковая, но мы получили наводку на юридическую фирму. Ковбой прорубился сквозь адвокатский лед, и мы узнали адрес семьи. Ну и хрен ли спрашивается толку?
Кейс удивленно поднял брови.
«Фрисайд», — сказал Финн. «Веретено». Как оказалось, они владеют почти всей этой штукой. Когда ковбой хорошенько прочесал архивы информационных служб и составил резюме, получилась крайне интересная картина. Семейная организация с корпоративной структурой. Теоретически вы можете купить часть любого СА, но на деле ни одна акция корпорации Тесье Эшпул не появлялась на открытом рынке вот уже более сотни лет. И ни на каком другом рынке, насколько мне известно. Мы столкнулись с каким-то там поколением очень скрытной и очень эксцентричной внеземной семьи, выступающей под видом корпорации. Деньги у них огромные, причем семья всячески избегает внимания СМИ. Широкомасштабное клонирование. Орбитальные законы по поводу генной инженерии намного мягче земных, поэтому очень трудно проследить, какое поколение или комбинация поколений управляет корпорацией в данный момент.
«Как это?» – спросила Молли.
«У них своя криогенная установка. Даже согласно орбитальному закону, замороженный человек считается мертвым. Похоже, они подменяют друг друга, хотя отца-основателя никто не видел лет уже 30. А мамаша-основательница погибла в результате несчастного случая в лаборатории».
«Так что же с барыгой?»
«Да ничего», – Финн нахмурился. «Бросил это дело. Мы имели счастье одним глазком увидеть фантастическое хитросплетение взаимных доверенностей на ведение дел, имеющихся в распоряжении ТЭ. Вот и все. Джимми, должно быть, забрался в блуждающий огонек, спер эту голову, а Тесье и Шпулы послали за ней ниндзя. Смит решил выкинуть все это из своей пребывающей пока еще на плечах головы. И правильно, пожалуй, сделал». Финн взглянул на Молли. «Вилла «Блуждающий огонек». На самом конце веретена. Посторонние не допускаются».
«И ты считаешь, что у них есть свой ниндзя?» — спросила Молли.
«Смит думает, что да».
«Дорогое удовольствие», — заметила девушка. «Интересно, где он сейчас, этот ниндзя-коротышка.
Возможно, они его заморозили. До следующей необходимости.
«Ладно», — сказал Кейс, — «мы знаем, что Армитидж получает свои башли от Искина по имени Уинтермьют.
Ну и какой от этого толк?»
«Пока никакого», — пожала плечами Молли, — «но теперь у тебя появляется небольшое побочное развлечение». Она вынула из кармана сложенный листок бумаги и подала Кейсу. Тот развернул его. Сетевые координаты и пароль входа.
«Кто это?»
«Армитидж. Какая-то его база данных. Я получил эти сведения от котов за дополнительное вознаграждение».
«Где это?»
«В Лондоне», — сказал Кейс.
«Ну так взломай», — засмеялась Молли. «Покажи, что ты недаром ешь свой хлеб».
Кейс дожидался на переполненной платформе местного поезда «Транссоба». Молли давно вернулась на чердак с конструктом флетлайна в зеленой сумке, а Кейс все это время пил, не просыхая. Странно и неприятно думать о флетлайне, как о конструкте, как о кассете постоянной памяти, воспроизводящей профессиональное мастерство покойного и его пунктики и даже инстинкты. Местный поезд с грохотом приближался вдоль черной индукционной полосы, из трещин в потолке туннеля посыпались тонкие струйки песка. Кейс втиснулся в ближайшую дверь и, когда состав тронулся, стал разглядывать пассажиров. Двое последователей христианской науки, весьма хищные на вид, старались протиснуться к трио юных конторских техничек, на чьих запястьях в резком вагонном освещении влажно поблескивали розовые голографические влагалища. Девицы нервно облизывали идеальные формы губы и поглядывали на христианских научников из-под опущенных век с металлическим отблеском. Они были похожи на высоких, грациозных, экзотических животных, бессознательно покачивающихся в такт движению поезда. Высокие каблуки, попиравшие серый металлический пол вагона, походили на полированные копытца. Не успели девушки упорхнуть от миссионеров, куда глаза глядят, как поезд уже прибыл на станцию Кейса. Кейс вышел из вагона и увидел парящую около стены станции голограмму белой сигары, под которой мигала стилизованная под японские иероглифы надпись «Фрисайд». Пройдя сквозь толпу, Кейс встал прямо под рекламой и принялся изучать изображение. Ниже мигала надпись «Зачем откладывать?». Белое тупоносое веретено, усеянное решетками, радиаторами, куполами и стыковочными узлами. Кейс видел эту или подобные ей рекламы тысячу раз. Они его не интересовали. Ковбою с декой один хрен. Что Фрисайд, что Атланта, все банки рядом. Путешествие – это для мяса. Но теперь, разглядывая рекламу, Кейс заметил маленький, не больше монетки, значок, вплетенный в левый нижний угол призрачной ткани рекламы – ТЭ. Он вернулся на чердак, думая о флетлайне. Почти все 19-е лето своей жизни он провел в джентльмене-неудачнике, потягивая дорогое пиво и тараща глаза на ковбоев. Он ни разу еще не притронулся к деке, но твердо знал, чего хочет. В то лето в неудачнике ошивалось не менее 20 других окрыленных надеждами парнишек, каждый из которых хотел стать мальчиком на побегушках у какого-нибудь ковбоя. Единственный способ выучиться. Все они слышали о Полли, деревенского вида жокея из окрестностей Атланты, который пережил мозговой коллапс, побывав за черным льдом. Слухи смутные, уличные, которые только и были доступны мальчишкам, сходились в одном. Полли сделал невозможное. «Что-то колоссальное», сообщал Кейсу за кружку пива, другой будущий великий ковбой. Но вот что именно? Я слышал, что он вскрыл бразильскую платежную сеть. Так это или не так, но этот мужик побывал на том свете. Полный мозговой коллапс. В противоположном конце переполненного бара сидел коренастый парень с каким-то свинцовым цветом кожи. «Понимаешь, мальчик», — рассказывал ему Флетлайн несколько месяцев спустя уже в Майами, — «я как эти здоровенные долбанные ящерицы, ну ты знаешь, у которых было два гребаных мозга, один в голове, а другой в жопе, чтобы задними ногами двигать. Вот и я вляпался в это черное говно, а задний мозг, ему хоть бы хны, работает как миленький. Ковбойская элита неудачника избегала Поли с каким-то суеверным страхом. Маккой Поли, лазарь, киберпространство. В конце концов его погубило сердце. Второе русское сердце, пересаженное ему еще во время войны в лагере для военнопленных. Он не соглашался заменить его, говорил, что привычный ритм поддерживает в нем чувство времени. Кейс пощупал в кармане клочок бумажки, полученный от Молли, и стал подниматься по лестнице. Молли лежала на темперлоне и тихо похрапывала. Прозрачный гипс доходил от колена до самой промежности, и сквозь стекловидное вещество виднелись ужасные черно-желтые синяки. Вдоль левого запястья выстроились 8 дермов, все разного цвета и величины. Рядом лежал трансдермальный прибор Акай. К прилепленным под гипсом дерматродам тянулись тонкие красные проводки. Кейс включил настольную лампу, стоящую рядом с Хосакой. Резкий круг света упал прямо на конструкт флетлайна. Кейс загрузил в машину лед, подсоединил конструкт и вошел в матрицу. У него возникло отчетливое ощущение, будто кто-то стоит за спиной. Кейс кашлянул.
«Дикс? Маккой? Это ты, что ли?»
У него пересохло в горле. «Привет, браток», — сказал голос из ниоткуда.
«Это я, Кейс, еще не забыл?»
«А, Майами, ученик, быстро все схватывал». «Что ты последнее помнишь, Дикс, перед тем, как я с тобой сейчас заговорил?»
«Ничего.
Ну-ка, постой». Кейс отсоединил конструкт. Ощущение чужого присутствия исчезло. Он снова подсоединил конструкт.
«Дикс? Кто я?»
«Веселенький вопрос. А хрен тебя знает, кто ты такой?»
«Один твой друг. Напарник. Что с тобой случилось?»
«Вот и я хотел бы знать». «Помнишь, как ты был здесь секунду назад?»
«Нет».
«А знаешь, как работает матрица личностного ПЗУ?»
«Конечно, кореш. Фирменный конструкт».
«Значит, если я подключу его к своей базе данных, он получит непрерывную память в реальном времени?»
«Думаю, да», — ответил конструкт.
«Ладно, Дикс, ты конструкт усек?»
«Ну, раз ты так говоришь», — согласился конструкт.
«Так кто ты такой?»
«Кейс».
«А, Майами, ученик. Быстро все схватывал».
«Точно. А для разминки мы сгоняем с тобой сейчас в лондонскую сеть и кое-что там посмотрим. Ты не против?»
«А у меня что, есть выбор?»